эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Главной прокуратуре Грузии будет создана рабочая группа для расследования августовской войны. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап недоволен ходом репатриации сирийских абхазов. США опубликовали список Магнитского. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: министры финансов стран еврозоны в пятницу на встрече в Дублине утвердили условия соглашения о предоставлении срочной финансовой помощи Кипру. Прокуратура города Ганновер возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Германии. Парламент Турции проголосовал за поправки в законодательные акты по борьбе с террором. Министры финансов стран еврозоны в пятницу на встрече в Дублине утвердили условия соглашения о предоставлении срочной финансовой помощи Кипру. Решение министров позволит начать ратификацию программы антикризисной поддержки национальными парламентами. Договоренность между Никосией и международными кредиторами была достигнута 25 марта. Тогда было согласовано, что размер помощи Кипру составит 10 миллиардов. На этой неделе, однако, власти Кипра заявили, что для выхода из банковского кризиса будут вынуждены изыскать еще 6 миллиардов евро. Кредиторы могут начать выплаты Никосии уже в следующем месяце. Прокуратура города Ганновер возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Германии Кристиана Вульфа. Его обвиняют в коррупции. Ранее Вульф отверг предложение прокуратуры прекратить производство по этому делу при условии выплаты им штрафа. Экс-президент Германии заявил, что считает себя невиновным и намерен в суде доказать свою правоту. В настоящее время рассматривается дело об оплате кинопродюсером Дэвидом Греневольдом расходов за проживание в отеле Вульфа и членов его семьи в ходе посещения им Мюнхена в 2008 году. По версии следствия, в обмен на это Вульф обещал оказать поддержку одному из проектов продюсера. Вульф ушел в отставку в феврале прошлого года после появления сообщений о том, что в бытность премьер-министром земли Нижняя Саксония он использовал свое служебное положение в корыстных целях. Парламент Турции проголосовал за поправки в законодательные акты по борьбе с террором, предусматривающие изменения правового определения терроризма. Согласно одобренному накануне законопроекту, лишь подстрекательство к насилию будет рассматриваться как преступление. Как сообщили представители Министерства юстиции, новое определение терроризма приведено в соответствии с требованиями Европейского суда по правам человека. Критики турецкого режима полагают, что эти поправки все еще дают возможность правоохранительным органам преследовать активистов, которые, по мнению властей, представляют угрозы для общественного порядка. В Турции по обвинению в террористической деятельности под арестом находятся сотни политиков, активистов, журналистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Сеул для переговоров с южнокорейским руководством на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове. Накануне разведывательное управление Министерства обороны США сообщило, что у КНДР есть ядерное оружие, которое может быть доставлено баллистической ракетой. Вместе с тем в Пентагоне отмечают, что было бы неправильно говорить, что Пхеньян полностью разработал и испытал эти ядерные средства. Вчера Япония заявила, что намерена установить 3 противоракетных комплексов «Патриот» на острове Окинава на постоянной основе в связи с возможной ракетной угрозой со стороны КНДР. Завершился визит премьер-министра Сербии Ивицы Дачича в Москву. Сам премьер весьма оптимистичен в оценках итогов своего визита, передает Айкуге.
Общий фронт с русскими. Мощь или немощь русской поддержки. Искренне с Россией. Сербия больше не одинока. Это заголовки белградских газет с оценком результатов визита премьер-министра Сербии Ивицы Дачича в Москву. Главный акцент в Белграде ставится на экономическое сотрудничество с Россией. В ситуации, когда отношения страны с главным внешнеторговым партнером Европейским Союзом из-за косовской проблемы ухудшаются. С другой стороны, критически настроенные аналитики в Белграде считают, Россия может помочь Сербии, чтобы она не утонула полностью. Однако на серьезную опору Кремля правительство Дачича вряд ли может рассчитывать. Тем не менее, по окончанию московских встреч премьер-министр источает оптимизм.
Наступает новая эра в наших отношениях, эра лучшего понимания и искренности. Ни разу я не сказал партнерам ничего, что скрывало бы истинные цели нашей политики. Наоборот, я сообщил, наша цель и наш национальный интерес – вступить в Европейский Союз. Это потому, что мы считаем, так можно создать в Сербии лучшие условия жизни для граждан. С другой стороны, никто не должен ставить вопрос ребром – или Европа, или Россия. Напротив, мы должны двигаться в Европу, но никогда не должны забывать, что Россия – наш самый искренний и самый большой друг.
Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В Ираке при взрыве вблизи суннитской мечети в городе Канаан в 70 километрах к северу от Багдада погибли 7 человек, около 30 ранены. Как сообщает местная полиция, две бомбы взорвались, когда верующие начали покидать мечеть после полуденной молитвы. В марте в Ираке жертвами насилия стали более 270 человек. 20 апреля в 12 из 18 провинций Ирака пройдут выборы в местные органы власти. Сенат Франции одобрил в пятницу законопроект, который позволяет однополым парам заключать браки и усыновлять детей. Нижняя палата французского парламента, Национальная ассамблея, поддержала поправки в прошлом месяце. Теперь документ должен пройти в обеих палатах еще одно чтение. Идея легализации однополых браков имеет широкую поддержку среди правящих сейчас в стране социалистов. Президент Франсуа Олланд во время своей предвыборной кампании в прошлом году обещал, что добьется таких изменений.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Как новые власти Грузии будут отмечать День независимости 26 мая? Этот вопрос сегодня обсуждал премьер-министр Бедзина Иванишвили с членами правительства и парламентского большинства, а потом и с представителями гражданского сектора. Часть грузинского общества склоняется к мнению, что из-за августовской войны 2008 года президент Михаил Саакашвили не имеет морального права принимать традиционный военный парад. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Четкого ответа пока нет, но, судя по заявлениям представителей грузинской мечты, новые власти стараются подготовить общество к тому, что военного парада не будет. Перед встречей премьер-министра Бедзина Иванишвили с журналистами представители новой власти говорили о том, что такая бедная страна, как Грузия, не может позволить себе помпезные военные парады, которые прежние власти устраивали на проспекте Руставели в Тбилиси или перед зданием парламента в Кутаиси. В этом году, 26 мая, по всей стране пройдут концерты, другие культурные мероприятия, и военные тоже будут в них участвовать в той или иной мере, заверяли представители новой власти. Однако то, что экономия бюджетных средств далеко не главная причина изменения традиционного формата празднования Дня независимости, стало ясно из заявления премьер-министра Бедзины Иванишвили 10 апреля. На встрече с главными редакторами грузинских СМИ премьер еще раз попросил общество отнестись с пониманием к тому, что он не обладает качествами дипломата и политика, а потом прямо заявил, что думает по поводу военного парада в День независимости.
Мне кажется, Грузия сегодня не та страна, которая должна демонстрировать военную силу. К сожалению, тогда в августе наша компактная армия была задействована неправильно, хотя власти утверждали, что она хорошо подготовлена.
Тогда же Бедзина Иванишвили назвал августовские действия правительства национального движения во главе с президентом Михаилом Саакашвили неадекватными и заявил о необходимости расследования преступлений, совершенных в ходе военных действий. На заявление премьер-министра президент Михаил Саакашвили откликнулся вчера из Польши. По его словам, после России и недавно умершего президента Венесуэлы Уго Чавеса, Бедзина Иванишвили первое лицо, назвавшее Грузию виновной в разжигании войны.
Сегодня у нас есть власть, которая намеревается расследовать и наказать прежнее правительство только за то, что оно на своей территории осуществило спецоперации против сепаратистов. Сегодня у нас есть власть, которая брезгует проведением военного парада в День независимости. Я, как президент, полностью отмежевываюсь от заявлений премьер-министра о том, что Грузия виновна в разжигании войны, и как президент не буду сотрудничать с этим антигосударственным следствием.
Президент имел в виду намерение Генпрокуратуры создать специальную группу, которая изучит правовые вопросы, связанные с августовской войной. Новое расследование планирует провести и парламентское большинство. Учитывая ажиотаж, вызванный намерением начать новое расследование, премьер решил в специальном заявлении уточнить, что он имел в виду.
«Я никогда не говорил, что Грузия агрессор, и она начала войну. Наша армия не пересекала границу другого государства. Именно Россия нарушила границы суверенного государства и осуществила агрессию против нашей страны. Затем последовала оккупация наших территорий».
Тем не менее, считает премьер Грузии, вопросы к бывшим чиновникам остаются, и в связи с этим президенту придется столько раз явиться на допрос, сколько раз это понадобится, говорится в заявлении Бидзина Иванишвили. Эксперт Георгий Тавдгерадзе не видит ничего плохого в том, что военный парад не состоится. Многие страны НАТО от этой традиции давно отказались. Для того, чтобы продемонстрировать подготовку армии, организуются показательные учения. Премьер-министр, по его мнению, оказался перед фактом. Главный праздник государства он окажется в тени, ведь военный парад принимает главнокомандующий, а им является президент Михаил Саакашвили. Тавдгеридзе приветствует намерение властей расследовать события августовской войны. Эксперт делится еще одним своим мнением.
«Военный парад, так как он проходил ранее, проводиться сегодня не может. По той простой причине, что у главнокомандующего Михаила Саакашвили нет морального права принимать парад вооруженных сил страны, пока не будут до конца расследованы события августовской войны».
Однако Георгий Тавдгеридзе отмечает, что при принятии решения проводить или нет военный парад, власти должны максимально учесть мнение всего общества. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы августовской войны наша рубрика «Гость недели». Сегодня нашим гостем будет главный редактор Юго-Осетинской газеты «21 век» Тимур Цхурбати. С ним беседует Мурат Гукимухов.
Гость недели.
Премьер-министр Грузии Иванишвили возложил вину на президента Михаила Саакашвили за конфликт 2008 года. Насколько это обвинение соответствует действительности? Ведь все-таки накануне вооруженного конфликта в августе 2008 года на границе между Южной Осетией и Грузией были какие-то перестрелки, шли взаимные провокации. Иванишвили говорит, что можно было в этой ситуации обойтись просто полицейской операцией, развести стороны, и на этом все бы успокоилось. По твоему мнению, все-таки нет ли здесь, в том числе, и какой-то доли вины осетинской стороны?
Ну, доли вины осетинской нет совершенно. Возможно, провокации были, и, скорее всего, они были, но это были спровоцированы со стороны России. И провокации на то и провокации, чтобы на них не покупаться. Так что я думаю, что вина на Саакашвили лежит полностью. И да, провокации были, это отрицать трудно. И надо было быть идиотом, чтобы не понять этого, что это провокации, что его втягивают в конфликт. Что, собственно, и получилось. Поэтому я считаю, что Иванишвили совершенно прав. И думаю, что Саакашвили должен нести полную ответственность за этот конфликт.
Тимур, вы сказали о том, что были в том числе и провокации со стороны России. А в чем они заключались?
Эти провокации были не руками россиян. В чем они заключались, что когда начиналась перестрелка, приезжал офицер, так скажем, русской национальности, и говорил, что надо пострелять. Ну, наши, естественно, мы от России зависим, наши и стреляли. Но надо быть идиотом, еще раз повторяю, чтобы на это купиться. Стреляли и до этого. По своей инициативе осетины провокации никогда не устраивали, потому что они понимали, что это чревато для нас плохими последствиями.
По твоим воспоминаниям, как начался этот конфликт?
Для меня он начался 6 августа. Это был очень интересный момент. Я все время был сторонником того, что надо с Грузией начинать диалог. И на гражданском уровне он у нас был. И на 6 число я был приглашен в Турцию. У нас должна была состояться встреча. И вот я вечером сидел на балкончике, где ты тоже, я думаю, был. И прямо в балкончик надо мной попала мина. И пробыла крышу. И после этого я, естественно, больше никуда не поехал. Я уже не поверил, что все кончится хорошо. Честно говоря, я даже, вот как это ни странно звучит, немножко благодарен им за эту мину, потому что я мог оказаться на момент начала конфликта в Турции, и кто же тогда поверил, что мы не в сговоре?
Скажи, а вот когда Михаил Саакашвили выступил с заявлением о том, что он намерен развести стороны конфликта, это успокоило Южных Осетин?
Это очень интересный момент. Дело в том, что 7 числа вечером с таким же заявлением Эдуард Джабевич объезжал посты и говорил людям, чтобы они расходились по домам, что ничего не будет. Заявление Михаила Саакашвили было, по-моему, элементарным таким стратегическим ходом, что ли, чтобы усыпить бдительность противника. Ну, чем руководствовался Эдуард Джабевич, я не знаю. На момент заявления Саакашвили, это он уже точно знал, что будет ночная атака города, и хотел усыпить бдительность.
Это как потом оказалось. Но усыпил ли он бдительность Южных Осетин?
Да, не полностью, но какая-то часть людей все-таки поверила ему и решили, что ничего не будет. Где-то 50 на 50. Ну, аргумент был такой, что он не такой дурак. Эдуард Джабевич, успокоение, я думаю, он все-таки не внес. Я думаю, он был сам соучастником какой-то провокации, и которую, ну, выполнил на все 100 свое задание. То есть я считаю, что если бы наши грамотно защищались в тот момент, то город не был бы взят. А и Эдуард Джабевич дезорганизовал работу Министерства обороны и, ну, морально тоже убил людей, когда сам уехал.
Скажи, ну, все-таки вот эвакуация детей, она была до обращения Михаила Саакашвили? Или она продолжалась после этого?
Да, это было до его обращения. Но дело, есть еще там интересный момент, что люди Эдуарда Джабевича 9 числа чуть ли не насильно заставляли оставшихся в городе людей выехать. 9 числа, я повторяю еще раз. И тогда очень многие люди попали в засаду и были уничтожены мирные граждане. Вот на этой Зарской дороге. Да, город был не в Грузии, но окрестности города еще контролировались ими. С какой целью это было сделано? Ну, это вопрос не ко мне. Вот именно вот из-за его дурацкого приказа эвакуировать людей. Моя двоюродная сестра конкретно погибла из-за этого.
Если Михаила Саакашвили признают виновным в агрессии 2008 года,
да,
снимет ли это какую-то часть препятствий на пути поиска общего языка между осетинским и грузинским обществом?
Я думаю, это ничего не снимет. Чтобы найти общий язык, с моей точки зрения, я мало радикален, что только признание политического статуса Республики Южной Осетии снимет. Вот после этого, или хотя бы выразить желание, что Южная Осетия должна выполнить какие-то нормативы, требования, и тогда будет признана в том числе Грузия. Вот с этого можно начинать диалог. А все остальное, вот, они осудят, согласятся выплатить нам компенсации, я думаю. И не то, что я думаю, вот я лично все равно не хочу жить в одном государстве с грузинами на данном этапе. Я думаю, мое мнение не изменится до конца жизни. Но тем не менее, я хотел бы с ними наладить равноправные отношения. Только на равных, как равный с равным. Вот с этого можно начинать диалог. А то, что они внутри станут хорошими, я еще раз повторю, это внутреннее дело Республики Грузия.
По твоему мнению, грузинская мечта начинает вот расследование событий 2008 года из политических соображений, чтобы, так сказать, подложить под Михаила Саакашвили очередную мину политическую? Или действительно события 2008 года интересуют грузинское общество?
По моему мнению, это все-таки подложит очередную мину под Саакашвили, потому что вот на моей памяти у них меняется третий президент, и все они меняются по одинаковому сценарию. У Иванишвили я тоже пока не заметил желания равноправного разговора и с Абхазской республикой, и с Осетинской республикой, и с абхазским народом, и с осетинским. То есть это просто смена декораций. Возможно, в более лучшую сторону, но в отношении Абхазии и Осетин я на перемены не рассчитываю.
Тимур, я имею в виду общество все-таки. В грузинском обществе есть вот запрос разобраться в том, что произошло в 2008 году.
Если раньше в интернет-сообществе не встречалось ни одного человека, готового говорить с Южной Осетией на равных, то теперь какой-то минимальный процент людей уже появился, которые понимают, что национализм не тот конек, на который надо ставить. Я думаю, там все-таки появляется запрос разобраться. И влияет на это, я думаю, молодежь. Среди них появляются уже европейские мыслящие люди, которые понимают, что целостность границ – это фикция. Почему Голландия мечтает отпустить Фарерские острова, а Грузия уперлась в границы Грузинской ССР и не хочет дать то же самое Южной Осетии и Абхазии?
Это был главный редактор Юго-Осетинской газеты «21 век» Тимур Цхурбати. С ним беседовал Мурат Гукимухов.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
И продолжая тему августовской войны, рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о ходе восстановления города после 2008 года беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, процесс восстановления разрушенного в 2008 году жилья, он завершен?
Мне кажется, не завершен. Ну, ведь многие люди говорят, и в телевидении бывают репортажи, что не восстановили их жилье. Ну, некоторые, конечно, некоторым быстро восстановили, а некоторые, ну, из наших соседей никого не кого было разбили.
Ну, кому завершен-то, кому нет, это же не всем. Ну, например, именно мне был кооперативный дом, сожгли, и никто ничего не сделал. Мы сами сделали все.
И не оплатили вам?
Никакой копейки, никто не платит, никто ничего не говорит. Я смотрю, лучшие варианты нет у них тоже.
Командар, ты мысль со соростой.
Разрушенные дома многим восстановили. Есть и такие, кому не восстановили дом. Я сама в Заушев, там тоже есть такие дома. А в Цинвале моя дочь живет. У нее тоже до сих пор дом не восстановлен до конца. Есть стены и крыша. А сейчас говорят, что денег больше нет. Прораб не годился, и деньги дел куда-то. А дом недостроенным остался, я до сих пор в нем не живут.
Нет, если бы это было завещено, в городе бы не были еще такие дома, которые разрушены. Есть еще такие дома, остались такие дома, которые еще разрушены и не восстановлены. Ну, лично, где я жила, на пятом этаже еще есть такой дом, не восстановлен полностью. Не полностью, вообще там ничего не восстановлено. Это на Таблова, 72, квартира 44, там ничего не восстановлено. А жильцы, которые там жили, живут где-то или у друзей, или на квартире. До сих пор.
Нет еще. Мне кажется, что не завершен. Лично мой дом разрушен пока. Лично мой дом. Мы ходим, не знаю, но восстанавливается кое-как, но пока еще не восстановлено. Моему дому не приступали еще. Нет. Ну, так по городу сделали кое-что, но пока еще не завершено.
А ваш дом разрушен полностью или частично?
Частично. Подождите. Уже 3 года ждем, не знаю, сколько ждать.
А главная причина какой называют?
Финансирование.
Как вы считаете, разрушенное в 2008 году жилье, оно восстановлено? Процесс его восстановления завершен уже?
Нет, еще не завершен. Нет, я просто слышала от людей. Сама я таких не знаю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали говорит хороший чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап во время своей беседы с главой внешнеполитического ведомства Вячеславом Черегба выступил с резкой критикой чиновников, занимающихся репатриацией абхазов из Сирии. Эту ситуацию я обсудил с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашиг.
Инал, сегодня агентство «Абсный пресс» рассказало о встрече Александра Анквапа с Вячеславом Черегба, которая состоялась вчера в четверг, о том, что обсуждалась на этой встрече ситуация с репатриацией сирийских абхазов. Вот агентство цитирует Александра Золотинсковича, он высказывается достаточно жестко. В частности, он говорит о том, что проблемы возникали не потому, что нет денег, а из-за бездушия, безразличия и неорганизованности тех людей, которые должны заниматься вот этим процессом. Как вы считаете, вот, можно сказать, вот этот разгон, который устроил Анквап МИДу, подействует ли он?
Ну, я думаю, вот этот разгон, как вы говорите, он касается не исключительно там МИДа, это касается, наверное, всех тех институтов, которые задействованы в процессе репатриации государственных структур. Это, во-первых, Государственный комитет по репатриации и потом уже МИД. И, видимо, вот отсутствие вот этой согласованности, координации действий привело к этой жесткой критике со стороны президента. С другой стороны, чиновники остаются чиновниками. Если они только относятся вот к своей работе исключительно, вот отсидел с 9 до 6 и ушел домой. Здесь, наверное, в этом вопросе нужна какая-то особая чувствительность, учитывая то, что речь идет о репатриантах, которые возвращаются на родину 150 лет спустя, то есть потомки тех, которых Кавказская война заставила отправиться на чужбину. И вот, наконец, они возвращаются, опять же, возвращаются через войну. И, конечно же, каждому нужен определенный подход. И, наверное, вот этого подхода госструктуры не могут подобрать. И поэтому сейчас достаточно количество людей, общественников занимаются параллельно решением проблем репатриации. Помимо того, что они собирают деньги, они еще занимаются их бытовыми проблемами, проблемами трудоустройства и так далее. И...
Простите, я вас прерву. Вот, в принципе, Александр Анклаб как бы отвечает вот этим общественникам. Ведь речь идет как раз о том, что Абхазия готова заплатить за переезд. И он говорит конкретно, что в течение недели Абхазия примет 149 репатриантов из Сирии, что будут заплачены деньги, 49 тысяч долларов. То есть, по большому счету, власти перехватывают вот эту общественную инициативу, правильно я понимаю?
Власти, скорее всего, отвечают на ту критику, которая существует, допустим, в тех же социальных сетях по данному вопросу. Там действительно очень много обсуждений в связи там, с нерасторопностью госструктур, очень много критики, в основном обоснованные, судя по тому, что даже президент Александр Анклав согласился с тем, что вот есть вот такие проблемы, которые надо было решить, а не решили из-за нерасторопности от бюрократической машины. И сейчас признание тех ошибок, которые есть, и назидательное указание о том, чтобы все эти недочеты были разрешены. Я думаю, вот именно этому посвящалась критика президента Александра Анклава. А что касается общественной деятельности, то это параллельно идет, и я не думаю, что президент как-то будет вмешиваться в этот процесс.
Ну да, он сказал, что это хорошая инициатива. Инал, а вообще после заявления такого рода, как обвинение чиновников в бездушности, безразличии, неорганизованности, можно было ожидать каких-то кадровых изменений, но, насколько я понимаю, никаких таких кадровых изменений не было.
Ну, кадровых изменений не было. Просто, наверное, это в абхазской культуре не очень принято так быстро вот из-за таких вещей увольнять, отправлять в отставку. Я думаю, это вот как бы такое просто наставление, такая взбучка, которая должна как-то отрезвить или привести в себя вот этих чиновников и эти ведомства.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь с визитом в Варшаве, раскритиковал премьер-министра Бедзину Иванишвили за пророссийскую позицию в вопросе о войне 2008 года и заявил, что не станет сотрудничать со спецкомиссией Генпрокуратуры, изучающей правовые основания той войны. Премьер делает заявление, которое, кроме как отступлением, не назовешь. Своими заявлениями о том, что Грузия неадекватно вела себя во время августовской войны, она дает козыри России. Чего никак нельзя допустить, ведь не должна власть Грузии говорить неправду о том, что Грузия начала войну. Передаю слова президента информационный портал «Вестник Кавказа». Саакашвили также заявил, что он не сдавался и выдерживал политику евроинтеграции и вступления в НАТО до конца. «Да, я не сдался. Я боролся до конца, и сейчас мы не должны сдаваться и отдавать нашу страну другим», отметил глава государства, подчеркнув, что полностью отстраняется от заявлений премьера в связи с российско-грузинской войной 2008 года и не собирается сотрудничать со следствием по этому вопросу. Теме репатриации абхазов из Сирии была посвящена встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба и министра иностранных дел Вячеслава Черегба. Республика готова в течение недели принять 149 репатриантов из Сирии. Зафрахтован самолет для выполнения чартерного рейса из аэропорта одной из столиц стран Ближнего Востока в Сочи. Правительство Абхазии оплачивает приезд соотечественников. Мы готовы их встретить вместе с представителями Госкомитета по репатриации, сопроводить в Абхазию, расселить и устроить здесь. Наши представители координируют действия. Проинформирован консульский отдел посольства России в Сирии, который готов выдать транзитные визы. Вся подготовительная работа завершена. Осталось лишь привести их сюда, это может произойти в течение недели, сказал Вячеслав Черегба, передает Абсны пресс. Александр Анква поручил министру персонально заниматься этим вопросом и совместно с Госкомитетом по репатриации сделать все возможное, чтобы не возникло проблем с размещением людей и выплатой компенсаций. Анквап отметил, что уже сегодня надо иметь точную информацию поименно о тех, кто едет, сколько семей, количество детей и пожилых людей. Анквап также поддержал сбор денег инициативной группы по возвращению на родину сирийских абхазов. При этом он отметил, что в основном деле основные расходы будет нести государство. 11-12 апреля в Казбеке прошла встреча рабочей группы правительственной комиссии по вопросам миграции, в которой участвовали члены комиссии, представляющие разные государственные структуры. Встречу вел председатель комиссии, заместитель министра внутренних дел Ливан Изория. Участники встречи обсудили закон о правовом полномочии иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, программу выявления нелегальных мигрантов и другие важные вопросы.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия добилась значительного прогресса в развитии информационных технологий. Всемирный экономический форум вчера вечером опубликовал результаты исследований, из которого следует, что Грузия улучшила свои показатели на 23 позиции за год. Как страна добилась этого и что это может для нее значить, в материале Тимура Кигурадзе.
На протяжении долгих лет в рейтинге развития информационных технологий, составляемых Всемирным экономическим форумом, Грузия стабильно занимала место в конце первой сотни в списке из приблизительно полутора сотен государств. В этом году неожиданно для многих экспертов страна одним рывком преодолела 23 ступени и заняла 63-е место, почти догнав таких информационных гигантов, как Кувейт, Китай и Бразилия. В Департаменте информационных технологий, связи и инноваций при Министерстве экономики заявляют, что ничуть не поражены доставшимся Грузии местом, а считают его результатом долгой и кропотливой работы. Замглавы департамента Джамал Вашакидзе указывает, что главными факторами в развитии сетевых технологий в стране стали массовая компьютеризация населения, снятие бюрократических барьеров предпринимателей, развивающих информационную сферу, и доступность госуслуг в сети. Вашакидзе также добавил, что почивать на лаврах Грузия не намерена.
Мы будем делать все для того, чтобы развивать в Грузии электронную коммерцию. Это дает сильный стимул для общего развития бизнеса и, конечно, для развития информационной среды. Торговля, осуществление транзакций через глобальную сеть. Мы должны обеспечить нашим предпринимателям все условия для ведения дел без отрыва от работы.
Рост потребителей информационных технологий в Грузии подтверждают и в Комиссии по управлению коммуникациями. По данным аналитического отдела ведомства, в 2012 году число активных пользователей интернета составило более 1 700 000 человек. Оно продолжает стабильно увеличиваться, причем наиболее впечатляющий рост приходится на последние 2-3 года. Происходят не только количественные, но и качественные изменения. Все больше пользователей переходит на более быстрые и надежные оптиковолоконные выделенные интернет-линии. Независимый эксперт в области информационных технологий Нодар Давитури отмечает также и то, что заинтересованность граждан страны в новых технологиях, как это ни странно, вызвана и политическими событиями, в частности, противостоянием старой и новой власти в социальных сетях.
Думаю, в какой-то мере наши политики и СМИ даже слишком часто прибегают к услугам социальных сетей. Я думаю, что как минимум 20% новых интернет-пользователей появились, потому что им было интересно узнать, что же такое этот Facebook, в котором все политики делают свои заявления.
Среди других факторов, обеспечивших рост популярности информационных технологий в Грузии, Нодар Давитури называет общее удешевление компьютерной техники и услуг, расширение спектра образовательных программ в школах и появление грузиноязычного сектора в интернете. Привязанность к последнему, по мнению эксперта, является одновременно и проблемой, поскольку дальнейший рост и развитие сетевых технологий в стране будет сдерживаться из-за недостаточного знания английского языка в Грузии. Это означает, что население не сможет пользоваться всей палитрой возможностей, предоставляемых всемирной паутиной, будучи замкнуто в пространстве знакомого языка. Другой эксперт в области информационных технологий Константин Сталинский предостерегает от безудержного оптимизма. В стране не так много производственной инфраструктуры, связанной с информационными технологиями.
Если в Грузии не будет развиваться производство в сфере информационных технологий, не будут возникать новые компании, предоставляющие услуги через сеть, говорить о влиянии этого рейтинга на экономику не придется.
Впрочем, эксперт отметил, что позиция в рейтинге благоприятствует тому, чтобы заинтересовать иностранных инвесторов и предпринимателей. О том же говорят и в Министерстве экономики, приводя в пример недавние события. После долгих лет ожидания в Грузии наконец-то заработала международная система электронных платежей PayPal, с помощью которой гражданам Грузии будет легче совершать покупки через глобальную сеть. Грузинские чиновники в скором времени ожидают и других новинок на информационном рынке страны. Тамур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Цхинвале прошел 9-й внеочередной съезд партии «Единство», после череды громких скандалов, связанных главным образом с фигурой ее бывшего лидера Эдуарда Кокойте. Организация пытается восстановить свою репутацию, чтобы вновь стать ведущей политической силой в самопровозглашенной республике. На съезде присутствовала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Подготовка к съезду партии «Единство» началась задолго до его проведения. В первичных организациях тщательно отбирали делегатов, которых по закону должно было быть на мероприятии не менее 80. В итоге удалось собрать только 65 человек, которые без всякой сутолоки разместились в конференц-зале местного научно-исследовательского института. Былой помпезности, когда любой съезд партии «Единство» проходил при огромном скоплении народа и гостей, не было и в помине. При прежней власти главой партии являлся тогдашний президент Эдуард Кокойте. Поэтому, чтобы разместить всех желающих приобщиться к такому эпохальному событию, как съезд правящей партии, приходилось рассаживать в гигантском зале торжеств правительства Южной Осетии. Кстати, о Кокойте сегодня тоже вспоминали, но без излишней ностальгии. Делегаты почти единодушно проголосовали за его отстранение с должности председателя партии, говорит председатель политсовета «Единства» Зураб Кокоев.
Сегодня на повестку дня нашего съезда этот вопрос внесен в связи с тем, что председатель партии сделал заявление, то есть о сложении себя полномочий председателя партии.
Руководство политического движения предложило утвердить новую редакцию устава, из которой вообще изъято упоминание о должности председателя. Лидером партии становится председатель политсовета, коим и является Зураб Кукуев. То есть, вопреки разнообразным слухам о возможном преемнике Кукуева, власть в партии как-то плавно и без ожидаемых интриг перешла к ее давнишнему руководителю. Никакого демарша сторонники экс-президента не предприняли, хотя некоторые эксперты вскользь и говорили о возможном расколе. Но нет, ни одна живая душа по ходу съезда не высказала недовольства. Партийное собрание шло скучно и мирно, как в благословенные советские времена, говорит член политсовета Владимир Тибилов.
Никакого лидера вообще борьбы не было и не предусматривается борьба. Ничего не было, все будет нормально.
Депутат парламента Геннадий Кукуев считает, что Зураб Кукуев – лучшая кандидатура для единства, поскольку у него имеются связи с аналогичной структурой в России, а в наше время это дорогого стоит.
Зураб Левазович – человек, благодаря которому во многом у партии «Единство» есть контакты с родственной партией «Единая Россия», с ее региональными отделениями. Что касается еще вот самой партии, за время бурного партийного строительства логично, что из партии «Единство» тоже будут выходить отдельные ее члены, но было подано всего около, по-моему, 20 заявлений о выходе в связи с переходом в другие партии. В партии активными членами остаются 3200-3500 человек. Партия пока остается на плаву, у нее неплохие перспективы на будущее.
Никаких опасений, что Эдуард Кукуев с какой-нибудь новой партийной организацией может составить им конкуренцию, у членов «Единства» нет. Как, впрочем, и любых других опасений. Эти люди ничего не боятся, продолжает Владимир Тибилов.
Вот это существует тут течь, понимаешь? Кому нужно утекать из нас? Пусть утекают, вопрос не в этом. Я думаю, что на их место придут другие новые. У нас застой был какой-то период, да. Ну и сейчас возьмемся за дело и реально покажем то, что действительно можно сделать. А потенциал у нас намного выше, чем у любой другой партии.
О том, что партия «Единство» вновь в фаворе, должен был засвидетельствовать своим личным присутствием президент Леонид Тибилов. Но ему нужно было в Северную Осетию. И вместо себя он прислал приветственный адрес с весьма проникновенными строками. Партия «Единство» является ведущей общественно-политической организацией Южной Осетии. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в торгово-промышленной палате самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали будущий курортный сезон. Круглый стол на эту тему посетил наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась организованная торгово-промышленной палатой Абхазии беседа за круглым столом на тему «Овсны – страна души и вековых традиций гостеприимства». В разговоре, проходившем в канун очередного курортного сезона, приняли участие представители министерств, ведомств, администрации городов и районов, общественных молодежных организаций, руководители предприятий курортной сферы. Обличение тех в курортном секторе, кто своими руками из-за жадности, хамства, неумения себя вести рубит сук, на котором сидит, часто оказывалось в центре общественного внимания. Прошлогодний сезон, правда, был относительно удачным, но это отнюдь не снимает с повестки дня решения тех многочисленных проблем, которые отвращают от новых поездок на отдых в Абхазию потенциальных курортников. Рассуждал по ходу своего доклада первый вице-президент ТПП Адгур Лужба.
В период существования Советского Союза, из которого мы все вышли, нашу республику посещало еще больше отдыхающих, еще больше туристов. Но тогда границы были закрыты, и все отдыхали внутри своей страны, то есть Советского Союза. Тогда не с чем было сравнить. А сегодня, слава Богу, весь мир открыт. И можно всегда что-то с чем-то сравнивать.
Он привел далее несколько весьма неприятных для имиджа курортной Абхазии интернет-отзывов.
В больнице отношение как к насекомым. Готовы раздавить, если всем без исключения в карман по 5000-й не положишь. Наглые и злобные, кругом свалки мусора. Такое впечатление, что местные совершенно забыли свои национальные черты – доброжелательность и гостеприимство. Ну как вам такая оценка? Не дергает, не затрагивает за живое?
Еще слабо сказано.
Я не выбирал самые худшие. Вот еще один случай и отзыв. В ответ на мою просьбу вернуть уплаченные деньги за экскурсию, на которую я поехать не смог, руководитель фирмы высказал такую угрожающую реплику. Вы находитесь в Абхазии и свои законы качайте у себя в России. И вообще, скорее уходите из офиса, иначе сейчас все сделают так, что убежишь из Абхазии.
Заместитель министра внутренних дел республики, депутат собрания города Сухума Алексей Ломия первым делом решил внести уточнение.
Не надо забывать о том, что в интернете существуют специальные команды, которые работают против Абхазии, которые создают вот эти вот анонимные отзывы. Они работают по заказу турфирм, которые занимаются антипиаром Абхазии. В том числе большую роль в этом могут сыграть наши бывшие старшие братья, в кавычках, да, которые из-за Ингула. Они тоже всячески заинтересованы в том, чтобы турист сюда не ехал, чтобы мы обеднели.
Далее он остановился на работе правоохранительных органов, которые призваны оградить отдыхающих от преступников, в частности, на их проблемах.
Конечно, присутствуют моменты, которые вы называли, да, не без этого, да, шило в мешке не утаишь, как говорится. Я тогда, министр внутренних дел получает зарплату у нас 18 тысяч, простой рядовой, который ППСник выходит в Сочи с резиновой дубинкой, получает 35 тысяч. Комментарии, я как понимаю, уже излишни, понятно?
Участники беседы приняли обращение гражданам Абхазии, которое завершается словами: «Давайте будем профессиональней, корректней и гостеприимней», показав тем самым, как мы умеем красиво и достойно принимать гостей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. И пришло время для нашей рубрики «Городской репортаж». Наш корреспондент Олеся Вартанян побывала в балетной школе.
В Тбилисской балетной школе готовятся к выпускному концерту. Это очередная веха в жизни учебного заведения. Многие балерины ждут его 7 лет, с первого дня учебы. Все движения должны быть идеально отточенными. Никто из преподавателей не делает ни малейшей скидки на то, что на сцене, пусть в пачках и пуантах, но все же дети, которые только в этом году достигли совершеннолетия. Анат Кашилашвили одна из лучших в классе. Она даже краснеет изо всех сил, стараясь выполнить указания учителей. Но что бы она ни делала, как бы ни выбивалась из сил, ей никак не удается избежать окриков со стороны наставниц. Похоже, похвала в школе вообще считается дурным тоном. В течение часа, пока длится урок, зеркальный зал напоминает солдатский плац. Преподаватели, как офицеры, кажется, озабочены только одним – найти любой повод для разноса. За все время репетиции Анна стоически молчит, принимая как должное раздраженный тон и критические замечания учителей.
Это типично, вот такие репетиции происходят.
Да, это каждый день.
Вот так вот кричат,
да.
Ругаются.
Да, мы плачем, но все время, каждый день одинаково.
А плачете прямо во время урока или после?
Да, и они кричат нас: не надо плакать, а то выгоню. Но говорят, что так лучше для нас. Да, просто я люблю очень балет. И я, когда соображаю, что это для меня лучше, ну, не могу. А то я много раз думала, что, может быть, сейчас я уйду сейчас отсюда, и что так, я, ну, не могу.
Такими приятными хлопотами молодые балерины обременены в среднем по 5 часов в день. Они поступают в эту школу, когда им едва исполняется 9 лет. Некоторые приходят сами, других приводят родственники.
Те, которые по настоянию родителей приходят, они уходят через полгода, потому что они видят, что это такой труд тяжеленный. И они его не выдерживают, они это не любят, они это не хотят. А нельзя, да, вот заставить человека заниматься физикой, когда у тебя к этому нет никакого никакой тяги к этому.
Рассказывает преподаватель классических танцев Нина Дедебулидзе. В Тбилисской балетной школе сейчас около 300 учеников. Это обычное общеобразовательное учебное заведение с профильным обучением танцу. Грузия была первой страной Южного Кавказа, которая в середине 19-го столетия познакомилась с балетом. Тогда в Тбилиси начали приезжать петербургские танцовщицы и балерины. Позже здесь открыли первую балетную студию. В годы правления Сталина балет стал одним из приоритетов культурной жизни Грузинской Советской Республики. На развитие этого вида искусства не жалели никаких денег. В результате почти каждое десятилетие Грузия зажигала на мировых сценах новые балетные звезды. 20 лет назад все изменилось в одночасье. Страна пережила гражданскую войну, конфликты, население оказалось на грани нищеты. Людям было совсем не до балета. Но школа продолжала работать, вспоминает Нина.
В 90-е годы мы занимались. Люди пешком ходили, уставшие, холодные, голодные. И мы приходили в школу, вы представьте себе, в холодную, отопления не было, света не было, газа не было. И мы занимались.
Балет быстро утратил былую репутацию из-за того, что занятия проходили в плохо отапливаемых помещениях. Учеников становилось все меньше и меньше.
И вот это холодное извне, а внутри горячее, оно же приводит к диким травмам. И многие девочки и мальчики начали болеть, получали травмы. Даже я помню, один раз Ника Цискоридзе приехал сюда, он танцевал «Жизель». И он говорил: «Пойми, Нина Георгиевна, вы знаете, — говорит, — я, говорит, прыгаю и приземляюсь, и у меня от того, что снаружи холодно, а внутри тепло, я, говорит, приземляюсь, как на осколки у меня, говорит, в ногах».
Так продолжалось долгие годы, пока школа не оказалась под патронажем вернувшейся в Грузии примы-балерины Большого театра Нины Ананиашвили. Ее авторитет оказался настолько велик, что руководство страны и зарубежные спонсоры вновь обратили свой взор на высокое танцевальное искусство. Но помощь была точечной и нерегулярной. Ее не хватало даже на то, чтобы школа заработала в прежнем ритме. Балет слишком большая роскошь для страны, в которой почти половина населения не имеет постоянной работы. Сегодня часть главного здания школы находится в аварийном состоянии. В стенах глубокие трещины. Танцклассы, расположенные там, фактически не используются. Но когда вдруг сильно прижмет, приходится проводить репетиции и в аварийных помещениях. Тогда Нина Дедебулидзе просто исключает из плана занятий прыжки.
Если в эти 6 дней в неделю не прыгать, значит, какая-то часть раздела урока мы не проходим. А балерина без прыжка — это все равно, что концертмейстер без пальцев.
Лишь немногие наиболее одаренные ученики обучаются в школе бесплатно. Большинству приходится платить немалую по местным меркам сумму. К ней добавляются расходы на пуанты, пачки, трико. Мальчиков в танцклассах крайне мало. Но так было всегда, рассказали мне учителя. Грузинские мужчины никогда особо не рвались в балет.
Наверное, все-таки это кавказское. Но несмотря на это, сейчас я не знаю как, но в советские времена, в Ереване, мы были как-то там, это был 80-й год, нам как раз вот Тереза Грачевна Григорян, директриса, она сказала: отбоя нет мальчиков, а там тоже Кавказ, только армянский Кавказ, да? И тем не менее, мальчиков было, а у нас проблемы, говорит, с девочками.
Все репетиции в школе проходят на русском языке. Грузинская балетная школа целиком и полностью следует русской традиции классического балета. В советское время подающие надежды молодые артисты балета и будущие преподаватели в обязательном порядке отправлялись доучиваться и набираться опыта в Москву или Ленинград. Но вот уже который год, как в Россию никто не ездит.
Мы иностранцы, едем в Россию. И мы платим колоссальные деньги за обучение, которых, конечно, у нас нет.
А знаний, полученных в Грузии, недостаточно, чтобы удержать на плаву грузинскую балетную традицию. И это, к сожалению, не секрет, говорит Нино. Преподавать в Тбилисской школе она начала давно, более 4 десятка лет назад. Искусствоведы называют это время эпохой ренессанса грузинского балета. Никогда бы не подумала, что стану еще и свидетелем заката грузинского балета. Грустно улыбается Нина Дедебулидзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Кавказа.
И в завершение программы международная тема. США опубликовали так называемый список Магнитского, перечень российских официальных лиц, подлежащих визовым и финансовым санкциям. Сейчас уже понятно, что список из 18 человек, составленный Госдепом США, не устроит американских конгрессменов. В преддверии публикации списка они предлагали совсем иное количество людей, которые в него попадут. Тему продолжит Владимир Дубинский.
Конгрессмены, работавшие над актом Магнитского, а также общественные организации, требуют, чтобы в список были включены российские чиновники самого высокого ранга. Среди этих конгрессменов – демократ из штата Массачусетс Джеймс МакГоверн.
Этот закон требует, чтобы правительство США назвало российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека, а также запретило въезд в США и ограничило доступ к нашим финансовым институтам тем российским официальным лицам, которые злоупотребляют властью. Акт Магнитского является сигналом, что такого рода злоупотребление есть пределы, что нарушители будут остановлены у наших границ. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы этот закон полностью соблюдался.
В списке конгрессмена 280 российских граждан. Среди них три близких к президенту России Владимиру Путину человека. Генеральный прокурор России Юрий Чайка, начальник Департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В списке фигурируют также заместитель Юрия Чайки Виктор Грин и глава Мосгорсуда Ольга Егорова. Американские общественные организации рекомендовали также включить в список Магнитского бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций и одного из создателей телекомпании Russia Today Михаила Лесина и президента Чечни Рамзана Кадырова, подозреваемого в многочисленных нарушениях прав человека. Фамилию Кадырова в список предложила включить в частности комиссия США по международной религиозной свободе. Как известно, Белый дом был против акта Магнитского, и президент подписал его лишь не желая вступать в споры с Конгрессом. По словам сотрудника Госдепартамента, для того, чтобы чья-то фамилия была занесена в список, против этого человека должны быть предъявлены неоспоримые юридические доказательства в причастности к правонарушениям. Конгрессмен Джеймс МакГоверн отметил, что он понимает, что процесс составления списка создает трудности для Государственного департамента и администрации президента Обамы. Однако, считает конгрессмен, если окончательный список Государственного департамента окажется ограниченным, это может быть расценено сторонниками жесткой линии в России как сигнал, что они одержали верх. Один из авторов закона Магнитского, сопредседатель комиссии США по сотрудничеству и безопасности в Европе, сенатор-демократ из штата Мэриленд Бенджамин Кардин, отмечает, что список Магнитского не следует считать карательным документом.
Наша цель заключается не в том, чтобы запретить российским гражданам посещать Соединенные Штаты или пользоваться услугами американских банков. Мы хотим, чтобы в России соблюдались законы и чтобы Россия делала то, что идет на благо ее гражданам. Но в случае с делом Магнитского речь идет о коррупции и о тех лицах, которые желали использовать полученные незаконным путем деньги не в рублях в своей собственной стране, а в долларах или евро за границей. Приняв Билл Магнитского, мы заблокировали эти попытки.
Что произойдет в том случае, если список не удовлетворит конгрессменов, неизвестно. Сенатор Кардин, как и конгрессмен МакГоверн, заявляет, что он будет добиваться, чтобы закон Магнитского соблюдался досконально. Глава аппарата сотрудников сенатора Кардина Фред Тернер напоминает, что в распоряжении Конгресса всегда есть методы проверки и воздействия на исполнительную власть. Акт Магнитского предусматривает отчетность администрации перед Конгрессом. Белый дом, в частности, должен объяснить, если у него спросят, почему он решил вычеркнуть из списка ту или иную фамилию.
Рассказывал Владимир Дубинский, Вашингтон.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландо. Всего доброго. До завтра.